Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Дмитрий Колесников, Доминик Каррера, Академия. Пролог. Каррера, доклад закончил. Доминик Каррера – это мое имя. Я тут не местный, я типичный попаданец. В своем мире я взял да и помер, прожив долгую жизнь. Попал не в рай или ад, а сюда. Мир, похожий на наш, но со своими отличиями. Главных отличий два – магия и матриархат. И они между собой связаны. Доклад, который я подготовил на экзамен по истории, помог мне разобраться в некоторых различиях и сходствах вселенных. Эта Земля очень похожа на нашу. Есть заметные отличия в конфигурации материков, но называются они так же. Меры весов, длины и времени тоже совпадают, что радует. Политическое устройство – магические империи. Последние лет 200 стали вводиться разные инженерные новинки. Технический прогресс идет медленно, по технологиям тут примерно первая половина 20-го столетия. Но это сейчас, а вот раньше. А раньше была война. Да не простая, а легендарная, троянская. И вот тут начинаются главные расхождения с историей нашего мира. Местная Елена, умница и красавица, запала на симпатягу Париса и, недолго думая, наставила рога своему законному супругу. Случай получил продолжение, а потом Елена, уже немножко беременная, сбежала под крылышко родни любовника в Трою. Обманутый супруг, заручившись поддержкой союзников, собрал огромное войско и ринулся следом, чтобы вернуть жену, а заодно отомстить богатейшему городу-государству, слегка его пограбив. И вот Парис и Менелай сцепились в поединке, который закончился тем, что оба мужа Елены получили тяжелые ранения, а спустя несколько дней скоропостижно скончались. Делать грекам на земле Трои стало вроде бы нечего, но им захотелось получить компенсацию за беспокойство, и война продолжилась. По легенде, именно во время поминок к хорошо поддатой Елене явились три богини, а может и одна, тут летописцы расходятся во мнениях, неважно. Главное, что результатом божественного визита стало обретение Еленой сверхъестественных способностей. Елена стала магом огня, сначала слабеньким, но быстро училась и достаточно скоро набрала силу. Пока войска топтались под стенами Трои, Елена родила девочку, тоже мага. Греки, узнав о таком раскладе, решили девочку у Елены забрать и воспитать лучше мамаши. К слову сказать, в нашей вселенной Елена была вовсе не изнеженной фифой, как ее рисует Голливуд, а дочерью царя Спарты, той самой Спарты, где не делали особых различий между мальчиками и девочками, когда речь шла о военной подготовке. Так что наша Елена тоже знала, с какой стороны браться за меч. Ну а местная, прекрасная, вообще встала во главе армии Трои вместе с Гектором. Именно безутешная вдова, назвавшись Еленой Огненной, потопила половину греческого флота. Да и в последующей войне на суше не стеснялась использовать свои способности. В итоге греки были разбиты на голову, а Одиссей 20 лет скитался по миру, пока Пенелопа не выпросила у Елены амнистию для мужа. Огненная не обременяла себя новым супружеством, ибо решила стать верховной жрицей великой триединой праматери. Основная фишка культа – наличие магических способностей и главенство женщины. Сделано это было по той причине, что девочки оказались намного способнее, чем мальчики. Я думаю, что в этом виноваты богини, что явились Елене вместо похмелья. Дочь Елены Наира уже не выходила замуж, а взяла в мужья сына Гектора и вскоре стала править Троей. Так секта превратилась в религию, которая росла и ширилась по мере того, как мать и дочь подчиняли себе окрестные земли, испепеляя противников Ами. А потом оказалось, что грозные маги огня бесполезны в мирной жизни. Для пахаря важнее был своевременный полив его грядок, а не разящее пламя. Тогда Наира начала учить своих детей, к слову, их было пятеро. Кто-то освоил только огонь, а кому-то удалось совладать и с другими стихиями. Шли годы, которые складывались в века, К освоенным стихиям добавилось еще несколько. Магические способности проникли в различные слои общества, а учитывая свободу нравов древности, это произошло довольно быстро. Через несколько поколений всем казалось, что матриархат – это единственный разумный государственный строй. Увы, местным мужчинам магия давалась с превеликим трудом. Многим из них новый порядок не нравился, из-за чего случались регулярные восстания самцов, которые подавлялись. Разумеется, все это лишь укрепляло веру в новую религию. Кто важнее для благосостояния народа – тупой мужлан, способный лишь крушить все подряд, или утонченная магиня, созидающая и сохраняющая? То, что та же Елена была очень даже кровожадной теткой, жадной до власти, денег и мужиков, скромно умалчивалось. Дикие тогда были времена, надо же делать на это скидку, верно? Лет через 500 сформировались нынешние государства. Сила этноса была ничем по сравнению с желанием забитых женщин древности стать могучими и свободными магессами. В течение следующих столетий народы старательно перемешивались между собой, вливаясь в главенствующее государство. Религия, культура, язык – все это примерно соответствует традициям Апеннин и Западной Европы моего прежнего мира. Лично я считаю местных европейцев потомками испанцев или португальцев, хотя здесь полно нордических блондинов и лиц с раскосыми глазами. Добавьте сюда успехи магической медицины, в особенности возможности магов по формированию своей внешности, и получите очень красивую расу. В моих школьных классах среди девочек-дурнушек не было, так же, как и прыщавых юнцов. Все благодаря магии. Ну а что же такое местная магия? Эх, об этом не знают и сами маги, чему не стоит удивляться. К примеру, наша цивилизация построена на использовании электричества. А что это такое, мы тоже до конца не знаем. Местные ученые выдвинули довольно стройную теорию, согласно которой магия поступает из центра планеты. То есть ядро этого мира – это огромный шар чистой магии, энергии, ну или маны, если угодно. Эта энергия просачивается к поверхности планеты, и маги могут вступать с ней во взаимодействие при помощи источника. Это что-то вроде виртуального органа здешних жителей. Я, например, вижу его как свечение в области солнечного сплетения, а другие как ауру, окутывающую голову или все тело мага. Именно размер источника и определяет силу мага. У кого-то он маленький, таких людей за магов не считают. Конечно, это неправильно, просто на фоне одаренных большинство аборигенов действительно нули в магических манипуляциях. Другое дело те, кого называют магами. Источник у этих счастливчиков измеряется сотнями и даже тысячами условных единиц, и они могут творить настоящие чудеса. Разумеется, закон сохранения энергии работает и в этом мире, просто мана может быть преобразована в физические объекты или явления. Видели 3D-принтер? Маг и есть такое устройство, только на порядке круче. Мучит жажда, можно преобразовать запас магии из источника в физический объект – бокал и химическое соединение – воду. Сколько на это требуется энергии в нашем мире, я даже боюсь представить, а здесь обычное дело. Конечно, для мага, если он захочет пить, проще пойти на кухню и налить воды из крана в обычный стакан, а не тратить энергию на позерство. Но мысль, надеюсь, понятна. Также работают и боевые заклинания. Маги огня нагревают локальный участок пространства и запускают получившийся плазменный шар в цель, но охотнее зацепят уже разогретый объем пространства из костра. Гидроманты могут создать воду, но чаще оперируют уже готовой жидкостью и так далее. Проще всего воздушным магам. Они уплотняют окружающий воздух в различные конфигурации и могут создать десятки конструкций, потому что их строительный материал всегда рядом. А вот адептам камня или земли, когда они далеко от профильной стихии, приходится тяжеловато. Им приходится надеяться только на запас источника, зато их заклинания одни из самых убойных. Кроме стихийных магов, есть маги жизни, иллюзии, крови и многие другие. Отдельно стоят две магические способности. Во-первых, это те, кто может работать с разумом, своим и чужим. Все аборигены немножко ментаты, но с детства учатся закрываться от чужого воздействия. А вот те, у кого способности к менталу признаны официально, даже слабые, очень ценные и редкие зверьки. Главный их козырь – способность проникать в разум другого мага. При должной силе ментаты усилием мысли могут выжечь мозги противнику, не говоря уже о банальной краже секретов. Слабые ментаты – прекрасные актеры, музыканты, поэты, художники и прочие богемщики. Музыка ментатов проникает в сознание и околдовывает. Их песни – это песни сирен, а картины – буйство стихий и эмоций, воплощенные в полотнах. Но это если ментат слабый, сильные же, вроде ядерного заряда или крокодила в толще воды. Его не видно, но все знают, что он есть, и встречаться с этим существом ни у кого не возникает желания. Говорят, что способности к ментальной магии присущи императорскому роду, и поэтому в окружении императрицы невозможно появиться предателю. Насколько это правда, я не знаю, хотя тоже ментат. Способности свои я скрываю, опасаясь процедуры проверки, по слухам, весьма тщательной и неприятной. Мне даже пару раз снилось, как безликие фигуры хватали меня под белые рученьки и вешали на дыбу. Начнут местные следаки выспрашивать меня на предмет верности, и всплывет тогда, что к власти я как-то равнодушен, потому что как бы не от мира сего. Последствий я представить не могу, но, скорее всего, ждет меня жизнь интересная, ограниченная постоянными допросами и короткая. Так что скрываюсь, мозголомными способностями не свечу, потому и силы своей не знаю. Но вроде бы ментат я слабый, неразвитый. Максимум, на что способен, неплохо читаю эмоции людей. Другая редкая разновидность – маги-универсалы. Тоже мой случай, между прочим. Об универсалах кое-какие сведения я нашел в открытом доступе. Чаще всего находят универсалов по белой вспышке. Поясню. Когда маг клянется источником, он на миг окутывается сиянием. Цвет вспышки определяется предрасположенностью мага. Целители выдают зеленую вспышку, маги огня – красную, воды – голубую и так далее. У универсалов вспышка белая. Но самый цимис заключается в том, что источник универсала пронырливый и приставучий. Он с охотой взаимодействует с другими источниками, подпитывая и развивая их словно тренер и стимулятор роста. Кроме того, считается, что в силу своей универсальности маги с белой вспышкой при решении тривиальных задач выдают нестандартные решения. Чушь, конечно, но в умах местных она сидит крепко. Попал я в этот мир в голову одного из таких вот юных уникумов. Пацан мне не обрадовался, так что у нас с ним возник недолгий, но напряженный спор. В результате мне досталось тело, способности и большая часть знаний. Ну а прежний жилец, истеричный и самовлюбленный урод, свалил прочь. Надеюсь, отправился в ад. Так и остался я почти сиротой 14 лет от роду. Почти, потому что нарисовался у меня брат моего местного биологического отца и забрал меня к себе в семью. Кстати, в этом мире почти не бывает случаев, чтобы сирота при живых родственниках в детдоме жил. То ли из-за войны, что до сих пор аукается в плане демографии, то ли из-за правительства правильного, но сирот неприкаянных в этом мире еще поискать надо. Так что я поселился в домике у дяди Марка и тети Анны и их дочери Евы, которая почти на 3 года старше меня. Они и стали моей новой семьей. Вживаться в мир было тяжело, особенно с эмпатическим даром. В характере оставались многие неприятные черты прежнего меня, что в сочетании с эмпатическим даром наделило меня репутацией угрюмого и нелюдимого звереныша. А что делать, если смотрят на тебя, как на второсортное существо? Пришлось напрягаться, меняться и доказывать. Матриархат я, конечно, не победил, но кое-что поменять смог. Магией овладел неплохо, самое главное – в конце учебного года я участвовал в почти самой настоящей магической дуэли, которую выиграл, причем 3 раза подряд. Моя способность видеть токи силы оказалась приятным бонусом. Еще прогрессорствую потихоньку. Осчастливил мир зонтами, к примеру. Вместе с Анной придумали, как упростить технологию получения магических кристаллов. Кроме того, в компании с одной ехидной и пробивной теткой начал развивать проект нормальных мотоциклов, вместо того безобразия, что иногда встречалось на местных дорогах. У меня сейчас в знакомых, ну, очень богатые люди. Они на мои изобретения клюнули. И теперь я приехал в столицу Европы, Капитолий, чтобы отработать вложенные в меня надежды сильных и богатых аристократов. Ну и самому стать примерно таким же. Да, про дворянство помнить надо. Оно мне уже пару раз помогало. А еще я уже 2 месяца не девственник и стою не в самом конце строя.